новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Предложение Комитета Европарламента ввести санкции против российских чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского. Артиллерийская перестрелка на границе между Южной Кореей и КНДР. Давка во время торжеств в Камбодже, унесшая сотни жизней. Нелегальная торговля оружием в свете истории Виктора Бута. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Комитет Европарламента по международным делам проголосовал за введение санкций в отношении российских чиновников, которых считают причастными к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Их могут лишить виз и заморозить их счета в европейских странах. Резолюция по визовым и экономическим санкциям будет представлена Европарламенту для одобрения в декабре этого года. Сергей Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина» в Москве в ноябре прошлого года. Его коллеги полагают, что уголовное дело в отношении Магнитского было местью за показания о возможной причастности сотрудников правоохранительных органов к хищению бюджетных средств, рассказывает Любовь Чижова.
Комитет Европарламента по международным делам единогласно одобрил введение визовых санкций и ареста зарубежных счетов российских чиновников, которые могут быть причастны к гибели адвоката фонда «Эрмитаж Капитал» Сергея Магнитского. Речь идет о примерно 60 госслужащих, среди которых глава Следственного комитета МВД Алексей Аничин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, заместитель руководителя Департамента экономической безопасности ФСБ Виктор Воронин. В список также входят высокопоставленные чиновники Следственного комитета при МВД, следователи и сотрудники МВД и Генпрокуратуры, следователи и судьи, которые, по мнению сотрудников фонда «Эрмитаж Капитал», были причастны к гибели Сергея Магнитского, говорит глава Европарламента Ежи Бузик.
Гибель Сергея Магнитского вызывает глубокую грусть. Этот молодой человек, с нашей точки зрения, боролся с коррупцией. Важно провести глубокое, непредвзятое и заслуживающее доверие расследование с тем, чтобы привлечь причастных к его смерти к ответственности.
С просьбой ввести санкции против российских чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского, к США и Евросоюзу осенью прошлого года обратились российские правозащитники. В апреле этого года в Государственный департамент США был внесен законопроект, предусматривающий введение запрета на выдачу американских виз для россиян, прямо или косвенно виновных в гибели адвоката фонда «Эрмитаж Капитал». Возможность введения таких санкций рассматривали также Великобритания и Польша. Руководитель и коллега Сергея Магнитского Джемисон Файерстоун, глава аудиторской компании Файерстоун Данкен, объясняет, почему было принято решение о введении визовых и экономических санкций для ряда российских чиновников.
Это сделано, потому что внутри России невозможно наказывать эти люди. А санкции это очень простая. Первый это просто аннулировать все визы для этих людей, а их семьи, и не дадут визы на будущее. Это первые санкции. А второй санкции – это заморозить, арестуют все активы, которые эти люди имеют внутри Евросоюза. Это включает деньги, актив, имущество. И не разрешает им работать и покупать вещи внутри Евросоюза. И есть параллельная инициатива, такие же, которые уже лежат тоже перед Конгрессом Соединенных Штатов.
Джемисон, а можете ли вы назвать некоторых чиновников, которые есть в этом списке?
Люди, которые там включены, это люди, которые либо участвовал в нелегальный арест, держание и, я могу сказать, убийство Сергея Магнитского, или люди, которые участвовали в хищении деньги из бюджета, который Сергей раскрыл. Там есть Артем Кузнецов и Павел Карпов, они оба работают в МВД, и они участвовали в хищении денег из государственного бюджета, и они тоже создали все фальшивые уголовные дела против Магнитского. Есть следователь Силченко, который устроил такие условия, где Магнитский в тюрьме, что он умер. Есть Олег Луганов, который создал команду, который арестовал Магнитский и дал им решение сдержать человека без юридических оснований за это. И есть высший человек, как Аничин тоже на список. А есть судья, который нелегально сдержал человека без юридических юридические основания. И есть несколько чиновников из налоговой инспекции 28-й, который участвовал в хищении этих государственных деньги.
Может ли появление этого списка и санкции против российских чиновников осложнить отношения России и Евросоюза?
Понимаете, я бы сказал так. Иногда, чтобы отношения были хорошие, надо демонстрировать, как партнеры должны работать друг с другом. К сожалению, сегодня уголовные дела не только влияют на людей, где это было сделано, но на мир. Да, и сейчас вот эти дела Магнитские, это не только трогает людей в России, это трогает весь мир. Нам нужно Америка, Евросоюз, Англию. Мы немножко зависим, что русские законы работают. Мы немножко зависим, когда инвесторы вложат деньги в Россию и кто-то украдут, что русские правоохранительные органы будут работать честно. Мы немножко зависим, когда русские чиновники украдут деньги и посылают эти деньги за границу, что Россия будет работать с нами, решить такой проблем. Сейчас у нас нет такой ситуации. У нас есть ситуации, где чиновники внутри МВД используют их власть, нарушают законы. И нам невыгодно иметь такой партнер.
Говорил руководитель и коллега Сергея Магнитского Джемисон Файерстоун. Официальный представитель Следственного комитета при МВД России Ирина Дудукина заявила агентству Интерфакс, что ее коллегам непонятно, на каком основании составлялся список чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского. Ранее в Следственном комитете обещали проверить информацию, распространенную фондом «Эрмитаж Капитал», о том, что следователи, которые вели дело Сергея Магнитского, Артем Кузнецов и Павел Карпов, в последние годы потратили по несколько миллионов долларов на покупку недвижимости, автомобилей и других предметов роскоши. О том, помогут ли санкции Европарламента наказать виновных в гибели Сергея Магнитского, рассуждает российский правозащитник Валерий Борщов.
Конечно, мне, как российскому гражданину, стыдно, что наказывают тех, кто причастен к гибели Магнитского, не в России, не российское правосудие, не российский парламент, а Европарламент. Стыдно это. Но я надеюсь, что эта мера, это внимание Европарламента повлияет все-таки на наших российских исследователей и политиков и заставит взглянуть на дело по совести. Не по-чиновничьи, не покрывая каких-то лиц близких или высокопоставленных или еще по каким-то соображениям, а по принципам правосудия. То есть те, кто виновны, должны быть наказаны. А пока что никто не наказан. Никто не наказан. Они все, я не считаю наказанием перевод с одной должности на другую или уход в пенсию начальника УФСИН, это нельзя называть наказанием. Там должно быть проведено серьезное следствие, и виновники должны предстать перед судом. Вот это будет наказание. Пока что все остались безнаказаны. Ну что ж, может быть, Европарламент поможет нам осознать, что существует такое понятие правосудия и что оно должно действовать в России.
Говорил российский правозащитник Валерий Борщов. Юрист Сергей Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина» более года назад. По данным судебных экспертиз, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 17 часов 15 минут. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Международное сообщество выразило крайнюю обеспокоенность ситуацией на Корейском полуострове после артиллерийской перестрелки на границе между КНДР и Южной Кореей. В столице Камбоджи, Пномпене, несколько сот буддийских монахов провели молитву в память о жертвах массовой давки в понедельник вечером. По последним данным, в результате давки погибли 378 человек. Грузия отказывается от использования военной силы для возвращения контроля над Абхазией и Южной Осетией, заявил президент страны Михаил Саакашвили. В Бельгии, Нидерландах и Германии задержаны 10 исламистов. Эксперты ОБСЕ, участвующие в расследовании гибели белорусского оппозиционного журналиста Олега Бибинина, подтвердили версию самоубийства. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот тема программы «Мечты и звуки» эссе Бориса Парамонова об операх на киноэкране. Материал памяти актера Льва Круглова. Культурная панорама и редкие музыкальные записи. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. 23 часа по московскому времени сразу после новостей. Главная международная новость дня. Артиллерия КНДР сегодня подвергла массированному обстрелу южнокорейский остров в Желтом море, где находится военная база армии Южной Кореи и несколько поселков. По последним данным из Сеула, в результате обстрела были убиты двое военнослужащих и около двух десятков человек ранены. Есть пострадавшие и среди гражданских лиц. Южнокорейские военные открыли ответный огонь. Мировое сообщество крайне обеспокоено и призывает обе стороны конфликта сохранять благоразумие. С подробностями Александр Гостев.
Принадлежащий Южной Корее маленький остров Йопхендо в Желтом море, примерно в нескольких километрах к югу от территории Северной Кореи, вблизи морской демаркационной линии, которую южнокорейцы считают границей, а северные корейцы нет, подвергся внезапному обстрелу с территории КНДР 23 ноября во второй половине дня по местному времени. По информации южнокорейской стороны, по острову в течение нескольких минут было выпущено не меньше 50 снарядов. В результате на военных складах и в нескольких рыбацких поселках возникли сильные пожары, были разрушены многие постройки, отключилось электричество среди жителей. По официальным данным, их на острове более 1700, началась паника. Известно, что южнокорейские военные открыли ответный огонь по северокорейской территории. Официальный Сеул распространил заявление, в котором обвинил Северную Корею в умышленном и спланированном нападении и нарушении перемирия, заключенного в 1953 году. Сеул заявляет, что в случае новых провокаций со стороны Пхеньяна будет готов принять меры, однако сейчас делает все, чтобы не допустить разрастания конфликта. Государственное информационное агентство КНДР спустя несколько часов коротко сообщило, что в инциденте виновны военные Южной Кореи, якобы открывшие огонь первыми. Это одно из самых крупных открытых боевых столкновений между Северной и Южной Кореями с момента окончания войны 57 лет назад. Соединенные Штаты и Европейский Союз резко осудили действия КНДР и обстрел южнокорейского острова. Германия призвала обе стороны к сдержанности. Вот что сказал министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле.
Я очень обеспокоен развитием событий. Тот факт, что было использовано насилие, очень беспокоит нас здесь, в Европе. Мы обращаемся ко всем сторонам с призывом сдерживать себя. Надеемся на то, что разум и примирение возобладают.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что те, кто инициировал обстрел острова, заслуживают осуждения. А вот что сказал премьер-министр Японии Наото Кан.
Во-первых, я обратился к своим сотрудникам с просьбой приложить все силы для того, чтобы собрать информацию об этом инциденте. Во-вторых, я попросил их быть готовыми к любому развитию событий. Это два распоряжения, которые я отдал.
Китай призвал обе стороны к сдержанности, а также к возобновлению шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе. Однако еще сутки назад, до сегодняшнего конфликта, специальный представитель США по КНДР Стивен Босворт заявил, что Вашингтон не собирается пока возобновлять эти переговоры на фоне недавно появившихся сведений о строительстве в КНДР нового завода по обогащению урана. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вернемся к российским новостям. Уголовное дело возбуждено в Новосибирске в связи с гибелью ребенка, которому не была вовремя оказана медицинская помощь. Восьмимесячного мальчика в тяжелом состоянии врачи нескольких новосибирских больниц не приняли, сославшись на установленные правила. За почти две недели, прошедшие со времени трагедии, стали известны факты, которые не только легли в основу уголовного и административного расследования, но также вызвали широкий общественный резонанс. Дело взял под личный контроль российский уполномоченный по правам человека Павел Астахов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Новосибирске Никита Каньшин.
В Новосибирске умер 8-месячный ребенок, которого отказались принять в тяжелом состоянии в ближайшей больнице. Чтобы в семье появился долгожданный малыш, Дарья Макарова долго поправляла здоровье после травмы в ДТП. Но ему не повезло родиться в престижном академгородке, где единственная районная больница принадлежит не муниципалитету, а сибирскому отделению Академии наук. Детское отделение закрыли. На базе клиники организовали коммерческий центр новых медицинских технологий. Поставили оборудование за бюджетные деньги, написала Дарья Макарова в своем блоге, а спасать маленьких детей оказалось просто невыгодно, объяснили ей местные чиновники. скорая везла Максима через весь город из советского района Новосибирска в больницу, где он официально стоял на учете за 60 километров. Дорога туда занимает несколько часов. В Новосибирске не одна клиника, но маленького пациента нигде не принимали. Поблизости не оказалась детская реанимация, а там, где она была, в известном НИИ кровообращения имени Мишалкина, не нашлось инфекционных боксов. По крайней мере, так стало понятно из переговоров бригады кардиологов на скорой и дежурного в приемном покое. Так было несколько раз по пути следования. Как назло, в это время ушел в отпуск знакомый доктор. Мальчика привезли в реанимацию, там он вскоре умер. По словам главного врача Центральной клинической больницы Сибирского отделения Академии наук Татьяны Ковалевой, детское отделение в клинике все же есть, однако оно уже третий месяц находится на капитальном ремонте.
ЦКБ «Саран», есть детское отделение на 20 коек. В связи с тем, что пришел черед на плановый ремонт детского отделения, и для того, чтобы создать условия лучшие для детей, отремонтировать палаты для двухместного пребывания, было выделено руководством «Саран» 6 миллионов в этом году на капитальный ремонт. И мы его начали с 1 сентября.
По словам Татьяны Ковалевой, несмотря на ремонт, детей, нуждающихся в реанимации, больница все же может принимать.
Детское отделение закрыто, но в отделении в больнице существует реанимация на 12 коек. И одна койка – это реанимационная детская. Отдельная палата есть, отдельная койка. Это всегда было и есть. И, соответственно, к этой реанимационной койке имеется детская экстренно-реанимационная укладка. Есть набор детских периферических катетеров, набор медикаментов. Все это имеется в наличии.
Дарья Макарова, мать погибшего Максима, рассказала о созданном ею общественном объединении, призванном добиться наведения порядка в сфере оказания медицинских услуг детям.
Наша инициативная группа, мы решили создать некоммерческую общественную организацию здравоохранения детям. Мы выделили три основные задачи, которые мы должны решать. В первую очередь, это организация детского отделения в Академгородке, ну или вообще в Советском районе, чтобы это было доступно, близко. Причем это должно быть полноценное детское отделение, там должны быть и травмпункт, и реанимация, в общем, все. Второе, это организация и вообще оснащение машин скорой помощи. Вопрос о количестве реанимобилей детских в нашем городе. Их всего два, как оказывается. Мы хотим это тоже решать. И третий вопрос, это вообще по всем клиникам нашего города, детским клиникам. Почему наши государственные клиники в таком жутком состоянии? Вот этот вопрос, почему наши дети должны быть в таких условиях находиться. Мы вот это тоже хотим выносить на обсуждение, решать, как-то содействовать тому, чтобы что-то менялось в лучшую сторону.
Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко поручил исполняющему обязанности мэра Новосибирска Андрею Ксензову и министру здравоохранения области Ольге Кравченко незамедлительно провести тщательное расследование этого случая, представить свои предложения о системе оказания медицинской помощи жителям Академгородка. Никита Каньшин, Радио Свобода, Новосибирск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Могут ли ирландские финансовые проблемы спровоцировать проблемы в России? Известие об оказании Европейским Союзом экстренной финансовой помощи Ирландии, чьи банки оказались банкротами, совпало с несколькими событиями, свидетельствующими о резкой переоценке американскими и западными инвесторами перспектив России. Журнал «Business Week» несколько дней назад опубликовал статью, где сделан акцент на мнении видных американских экономистов и финансистов, подвергающих сомнению уместность пребывания России в символическом союзе БРИК. Они предлагают заменить Россию Индонезией. Доверие на финансовых рынках к рублю падает быстрее, чем к любой другой европейской валюте. Рост ставок на падение рубля заметно опережает рост подобных ставок против других валют. России приходится повышать процентные выплаты по государственным облигациям для того, чтобы продать их на внешнем рынке. Ирландский кризис добавляет, по словам профессора экономики Маршала Голдмана, новые сомнения. Россия с ее значительными внешними долгами, скорее всего, пострадает в результате финансового кризиса в Европе. Это не только неверие в российскую валюту, говорит профессор Маршал Голдман. Нечто подобное происходит, скажем, в отношении и бразильской валюты. Инвесторы считают, что рубль будет продолжать падать. Такой ситуации невозможно предсказать, на каком уровне он стабилизируется. Поэтому понятны рыночные настроения. Трейдеры избавляются от рублей, пытаясь обезопасить себя от неожиданности. А какова, по-вашему, вероятность перерастания этой тенденции в нечто более опасное для России? Такая возможность существует. Нельзя сказать, что положение России значительно хуже, чем в других странах. Но у нее, как показал кризис 2008 года, нет иммунитета к финансовым потрясениям, несмотря на создание стабилизационного фонда. Ее золотой запас сравнительно невелик. Единственный залог, на который могут рассчитывать кредиторы, это нефть. Но нынешняя экономическая ситуация не позволяет надеяться на рост прибыли от ее экспорта. Кстати, разговоры о том, что Россия является слабым звеном в квартете БРИК, плохой сигнал. Если инвестиционные фирмы действительно пересмотрят свои взгляды на Россию и решат, что она не может являться членом эксклюзивного клуба стран с быстро растущей экономикой, и дадут инвесторам соответствующие рекомендации, то по рублю будет нанесен жестокий удар. Таково мнение профессора-экономиста Маршала Голдмана. Как говорят эксперты, экономическая ситуация в России в ближайшее время будет тесно связана с развитием банковского кризиса в Европе. В понедельник Белый дом был вынужден отреагировать на шумные протесты авиапассажиров, возмущенных новыми мерами предполетных досмотров. Инициативные группы пассажиров предлагают провести акции протеста в аэропортах и заморозить воздушное движение в День Благодарения, рассказывает Евгений Аронов.
Мы стремимся свести к минимуму неудобства пассажиров, исходя из их реакции на нововведение и существующего риска терактов, подчеркнул Роберт Гибс. Президент Обама напомнил на пресс-конференции, чем было вызвано введение новых мер безопасности в аэропортах. Поскольку взрывное устройство, которое Фарук Абдул-Маталаб спрятал в нижнем белье, не было обнаружено обычным детектором, было решено начать в аэропортах электронное сканирование всего тела. Установка сканеров в самых крупных аэропортах страны началась около 2 месяца назад. Сканирование, как отмечается в сообщениях, занимает не более 10 секунд, но те, кто от него отказывается, обязаны пройти тщательный досмотр, который занимает гораздо больше времени и предполагает прощупывание, в том числе интимных частей тела. Новые правила породили в Америке множество историй о жестоких унижениях, которым подвергаются пассажиры от рук работников управления безопасности на транспорте. Некоторые истории на поверку оказались выдуманными или сильно преувеличенными, другие – правдивыми. У направлявшегося во Флориду пассажира Томаса Сойера был удален мочевой пузырь, и отвод мочи производился через катетер, прикрепленный снаружи специальный мешочек – мочеприемник. По прохождении Сойером сканера мешочек привел в действие сигнализацию. Работник управления безопасности на транспорте грубо помял пакет в руках, несмотря на увещевание проявлять осторожность, и все его содержимое выплеснулось пассажиру на одежду. В ближайшее время, подчеркивает представитель управления безопасности на транспорте, правила досмотра упрощены не будут. Сложная дилемма, стоящая перед администрацией Обамы, борьба с терроризмом с одной стороны, вторжение в личную сферу граждан с другой, вновь сформулировала госсекретарь Хиллари Клинтон в интервью телеканалу NBC. Люди, отвечающие за нашу безопасность, и в первую очередь министр внутренней безопасности Джанет Наполитано, считают жесткие правила досмотра крайне важными. В то же время, сказала госсекретарь, наши эксперты пытаются облегчить для авиапассажиров неудобства, сопряженные с прохождением досмотра, прекрасно понимая, что подавляющее большинство люди абсолютно законопослушные. Так что здесь необходимо найти правильный баланс между безопасностью и минимизацией неудобств граждан. Striking the right balance
is what this is about. Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея заявила, что обстрел ее артиллерии Южнокорейского острова стал ответом на агрессивные действия Южной Кореи. Ранее Сеул обвинил Северную Корею в нарушении перемирия и спланированном нападении. В результате обстрела погибли 2 южнокорейских военнослужащих, ранены около 20 человек, в том числе мирные жители. Международное сообщество выразило крайнюю обеспокоенность ситуацией на Корейском полуострове. В столице Камбоджи, Пномпене, прошла молитва в память память о жертвах массовой давки в понедельник вечером. По последним данным, погибли 378 человек, ранены более 750. Грузия отказывается от использования военной силы для возвращения контроля над Абхазией и Южной Осетией, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге. В Бельгии, Нидерландах и Германии во вторник задержаны 10 исламистов, сообщают бельгийские власти. Некоторых из них подозревают в подготовке теракта в Бельгии. Журналист Олег Кашин, жестоко избитый в ночь на 6 ноября, перенес еще одну операцию на голени. Комитет Европарламента по международным делам единогласно одобрил предложение ввести санкции против российских чиновников, которых бывшие коллеги юриста Сергея Магнитского считают причастными к его гибели. Эксперты ОБСЕ, участвующие в расследовании гибели белорусского оппозиционного журналиста Олега Бибинина, подтвердили версию самоубийства. Коллеги Бибинина и активисты белорусской оппозиции ранее выражали сомнения в этой первоначальной версии властей. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Добрый день.
Ирина, мы в информационных часах рассказываем о предложении Комитета Европарламента ввести санкции против российских чиновников, которых считают причастными к гибели Сергея Магнитского. Но в вашей программе, эта тема одна из тем вашей программы, я так понимаю, вы будете говорить об этом более подробно.
Мы, собственно, говорили об этом с президентом Европейского парламента Ежи Бузаком, который неоднократно уже делал заявление по поводу дела Сергея Магнитского и поднимал этот вопрос на переговорах с президентом Медведевым летом этого года. И по его словам, он считает, что дело Магнитского достаточно знаковое для России, поскольку без некоррумпированной, без прочной судебной системы невозможна модернизация России, что он, собственно, и сказал президенту Медведеву во время их летней встречи. Тем не менее, парламент, как вы знаете, теперь будет голосовать в целом составе по этой резолюции. И, насколько я понимаю, из отношения президента парламента, хотя, конечно, у каждого парламентария свой голос и свое мнение, но Европейский парламент разделяет точку зрения, что это дело должно быть расследовано, что Магнитский, смерть Магнитского исключительно трагична именно из-за того, что Магнитский верил в правосудие, выступал против коррупции и расследовал коррупцию, как сказал мне Ежи Бузык, именно это мнение о деятельности Сергея Магнитского сложилось у европейских парламентариев. Магнитский расследовал коррупцию и пострадал за это. Собственно, вот об этом была часть сегодняшнего интервью. Ну, а вкратце скажу, что еще мы говорили в целом о правах человека в России, о том, что российские власти не противостоят, например, такому явлению, как похищение мирных жителей на Северном Кавказе, о том, что может сделать Европа для того, чтобы решить кризисную ситуацию, которая возникла не только в Чечне, но теперь уже и полноценно в Дагестане, и Ежи Бузык упомянул и Ингушетию. Также мы, конечно же, говорили сегодня о Грузии, поскольку буквально через три часа после нашего интервью в Европарламенте выступал президент Михаил Саакашвили, и я спросила у Ежи Бузыка, насколько реально в ближайшей какой-то перспективе вступление Грузии в Европейский Союз, на что Ежи Бузык дал мне очень конкретный план, что нужно сделать властям Грузии для того, чтобы такое решение было принято. Вот с этого мы сегодня открываем программу, но подробнее в нашем эфире.
Спасибо, Ирина. Напомню, что программа «Время и мир» прозвучит в эфире «Радио Свобода» в 22 часа по московскому времени.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к ужасной истории, произошедшей в Камбодже, где в столице страны Пномпене во время праздничных торжеств произошла массовая давка. По последним данным, погибли 378 человек, более 750 пострадали. Подробнее о произошедшем на мосту через реку Тонлесап рассказывает Малика Рахманова.
Трагедия произошла в Пномпене в последний день фестиваля воды, одного из важных праздников в Камбодже, который отмечается по традиции ежегодно в конце ноября. В празднике, по разным данным, принимало участие около 2 миллионов человек. Давка, по словам очевидцев, началась на узком мосту через реку Тонлесап, однако ее причины пока точно неизвестны. Многие погибшие были затоптаны толпой. Люди падали с моста в реку, что привело к еще большему числу жертв. Среди погибших много подростков. Основной причиной смертей официальные источники называют удушье и повреждение внутренних органов. Больницы столицы переполнены и не успевают помогать всем раненым. Вот что рассказали агентству Reuters родственники погибших. Камбоджиец Хэнк Нэнг.
Я пришел, чтобы предъявить полиции документы и забрать тело дочери.
52-летняя женщина Сан Супа потеряла в этот день дочь с тестем.
Они сказали мне, что хотят посмотреть лодочный парад вечером около 7. Затем они пропали. Я пошла прямо в больницу и узнала там, что оба они погибли.
Власти страны утверждают, что число погибших может возрасти, поскольку среди раненых есть люди с тяжелыми увечьями. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен назвал происшествие самой страшной трагедией страны со времен массовых убийств в период правления режима красных кхмеров.
Я потрясен трагедией, случившейся ночью 22 ноября. Это первый такой случай со времен режима Пол Пота.
Хун Сен поручил провести тщательное расследование случившегося. Созданы 3 правительственных комитета для следствия, опознания погибших и установления причин смерти каждого из них. Четверг в Камбодже объявлен днем траура.
Прошу вас проявить понимание и простить меня за эту ужасную ситуацию. В четверг, 25 ноября, в день траура, я выражу соболезнования всей стране в связи с гибелью людей.
Сказал премьер-министр страны Хун Сен. По распоряжению премьер-министра по всей стране будут приспущены государственные флаги. Правительство страны пообещало выплатить более $1000 семьям погибших и по $250 раненым. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы продолжим говорить о теме, о которой Радио Свобода говорила в последние недели неоднократно. Мы вернемся к истории российского предпринимателя Виктора Бута, обвиняемого в нелегальной торговле оружием. Ему предстоит в США суд. Эта тема поднимает более широкую проблему нелегальной торговли оружием. Один из ведущих экспертов в этой области, британский исследователь Брайан Джонсон Томас, который тесно сотрудничает с Евросоюзом, Советом Безопасности ООН и ОБСЕ в разработке стратегии борьбы с нелегальным оборотом вооружений, встретился с корреспондентом Радио Свобода в Лондоне Натальей Голицыной.
Господин Джонсон Томас, вы встречались с Виктором Бутом. Где происходили эти встречи?
Я встречался с ним 3. Первый раз в Кисангане, в Конго, и 2 в Уганде, где я расследовал нелегальный трафик оружия. Я выяснял тогда у Бута маршруты полетов его самолетов с оружием, которые он поставлял в различных направлениях. За пивом мы обсуждали широкие проблемы международной политики. Бут в то время жил в Уганде. Это, по существу, был разговор 2 встретившихся в странном месте малознакомых людей о торговле оружием. Я знал, чем он занимается. Он представлял себе род моих занятий.
Какое впечатление произвел на вас Виктор Бут?
Он бизнесмен и вел себя как бизнесмен. Думаю, что он не считал, что делает что-то предосудительное. Для него это был обычный бизнес. На мой взгляд, ему крайне не повезло с международными СМИ, которые его демонизировали и назвали торговцем смертью. Он скорее торговец немногих смертей, что не одно и то же. Его превратили в символ убийцы, тогда как действительность намного сложнее. Незадолго до ареста в Таиланде, пару лет назад, его самолеты по лицензии Пентагона и Британского министерства обороны доставляли военные грузы в Ирак и Афганистан.
Было ли у Виктора Бута какое-то легальное прикрытие для своего бизнеса? Скажем, какая-то лицензия на торговлю оружием от какого-то государства?
Когда он направлял свои самолеты в какую-либо страну, они получали необходимые сопроводительные документы, были застрахованы. Бут при этом понимал, что международная торговля оружием крайне плохо регулируется. Когда вы отправляете военные грузы туда, где их заказывают, это вовсе не означает, что это противозаконно. Бут ничего не скрывал. Все знали о его операциях. Он не делал никакой тайны из грузов своих самолетов. Это было частью его торговой стратегии. 90% перевезенных им грузов — это обычные коммерческие поставки в рамках легальных соглашений, вроде телевизоров или стирального порошка.
Был ли Бут как-то связан с Великобританией?
Конечно, был. Его самолеты работали на британское министерство обороны, доставляя британское военное оборудование в Ирак и Афганистан. Кроме того, его офшорные компании зарегистрированы на Нормандских островах и в Гибралтаре.
Не был ли Виктор Бут всего лишь посредником, за которым стояли более могущественные силы или партнеры в России или Болгарии?
Когда я виделся с ним в Кисангане, он дал мне понять, что сам он не является боссом и работает на других людей. Не знаю, возможно, так это и было.
Должна ли Россия нести ответственность за деятельность Виктора Бута?
Не думаю. Проблема в том, что Бут был удобен очень многим людям и организациям, включая, как я уже сказал, Пентагон, Британское министерство обороны и, к сожалению, главарей вооруженных группировок в Африке.
Россия выступала против выдачи Бута в США. Чем, на ваш взгляд, вызвана эта позиция?
Насколько мне известно, российский премьер-министр и российское правительство хотят обеспечить честный и беспристрастный суд над Виктором Бутом, и этим обеспокоены. Аналогией дела Бута могло бы стать дело другого торговца оружием, Мунзера Аль-Кассара, который предстал перед судом в Америке по обвинению в продаже ракет «Стингер» террористической организации ФАРК в Колумбии. Бута обвиняют в попытке продать такого же типа ракеты той же организации. В свое время Аль-Кассар, как и Бут, оказывал услуги Пентагону, однако на суде, вопреки усилиям адвокатов, это не было принято во внимание. В прошлом году Аль-Кассар был приговорен к 30 годам тюрьмы. Нет никаких оснований полагать, что суд над Аль-Кассаром не станет прецедентом для суда над Виктором Бутом.
Ряд комментаторов полагает, что позиция российского правительства в этом деле обусловлена опасениями, что на суде Виктор Бут может выдать своих покровителей и высокопоставленных партнеров России. Насколько обоснованы такие утверждения?
Не уверен, что эта тема обязательно будет рассматриваться на суде. Думаю, что суд сосредоточится на более узкой проблеме – попытке Бута продать переносные ракеты «Земля-воздух» колумбийским революционным силам ФАРК, что и было предложено американским агентам, выдававшим себя за представителей ФАРК. По сути дела, Бута будут судить не за то, что он совершил, а за намерение совершить преступление. Если бы Бута судили за поставку им оружия, скажем, режиму Чарльза Тейлора в Либерии, который обвиняется сейчас в военных преступлениях, то для многих это было бы совсем другим делом. Я далек от того, чтобы утверждать, что Бут – невинная жертва. Он совершал поступки, за которые ему должно быть стыдно. Однако, насколько они противозаконны – другой вопрос.
Каковы масштабы глобальной нелегальной торговли оружием и велик ли оборот этого рынка?
Очень трудно определить его подлинный масштаб, поскольку все сделки совершаются в обстановке полнейшей секретности. Нам известна лишь верхушка айсберга. Что касается доходности этого рынка, то приведу один пример. Пару лет назад гражданин США переправил партию оружия, изготовленного румынской фирмой Ром-Арм, угандийской армии. Угандийское правительство передало это оружие повстанцам в Восточном Конго. Таким образом, оно попало в сомнительные руки. Продажная цена автоматов АК-47 в Румынии — $40 за штуку. На черном рынке в Восточном Восточном Конго они продавались уже по $200. Так что для участников этого рынка это очень доходное дело. Сколько таких сделок ежегодно заключается в мире, никто в точности не знает.
Можно ли считать эффективным существующий международный контроль за торговлей оружием?
Я не назвал бы его эффективным, но он сейчас действеннее, чем 20 лет назад. Многое нужно сделать. Вот почему в июне 2012 года в Нью-Йорке состоится международная конференция, цель которой — выработка международного соглашения о глобальной торговле оружием.
Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына встретилась с экспертом по проблемам нелегальной торговли оружием Брайаном Джонсоном Томасом. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
Международное сообщество выразило крайнюю обеспокоенность ситуацией на Корейском полуострове после артиллерийской перестрелки на границе между Южной Кореей и КНДР. В столице Камбоджи Пномпене в результате массовой давки в понедельник вечером, по последним данным, погибли 378 человек, более 750 получили ранения. Грузия отказывается от использования военной силы для возвращения контроля над территорией Абхазии и Южной Осетии, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. В Бельгии, Нидерландах и Германии во вторник задержаны 10 исламистов. По сообщению властей, некоторых из них подозревают в подготовке теракта в Бельгии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И у нас на очереди новости культуры. В издательстве Московского художественного театра имени Чехова вышла книга «МХАТ II. Опыт восстановления биографии». Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
«МХАТ II» возник в 1924 году. Он вырос из первой студии. Поначалу, цитирую, представлял собой собрание верующих в систему Станиславского. Но после революции направление работы изменилось, приблизившись к острой экспрессии, трагической эксцентрике, яркой театральности. Главные имена — Евгений Вахтангов и Михаил Чехов, гениальный актер, до 28 года руководитель театра. В 28-м Михаил Чехов уехал в Америку и не вернулся, несмотря на уговоры Станиславского. Позже сам Чехов убеждал не возвращаться на родину Мейерхольда. Кто оказался прав, совсем скоро стало ясно. Решением ЦК ВКПБ от 36 года МХАТ II, после Михаила Чехова им руководил Иван Берсенев, был уничтожен, назван посредственным. Театр Мейерхольда был закрыт в 38-м, сам Мейерхольд расстрелян в 40-м. Михаил Чехов снимался в голливудских фильмах и, говорят, ему немало обязана американская актерская школа. Значит, если вести историю МХАТ II от первой студии, мы насчитаем 33 года. 33 года, рассыпанных по тысячам статей, книг, архивных документов. Их нужно было собрать, обобщить, и этим занимались театроведы, говорит ректор школы-студии Анатолий Смелянский.
Это книжка о театре как раз Михаила Александровича Чехова, который, правда, закончил свою жизнь, этот театр, без Михаила Александровича Чехова, как вы знаете, в феврале 1936 года. Значит, вот это первое в нашем театроведение, ну, введение в историю этого театра, это называется опыт творческой реконструкции биографии, творческой биографии этого театра. Я, кстати, столкнулся с нашим книжным рынком и понял, что мы еще вдобавок, кроме всяких прочих бед, имеем еще и огромную беду, связанную с продажей книги, потому что коэффициент продажный, даже самый маленький, в 2,8 раза увеличивается цена книги, то есть становится недоступной для людей нашей профессии, относительно, Олег Павлович, небогатых. Он как раз вынул с помощью словами.
Это Смелянский заметил, что Олег Табаков достал из кармана пачку денег. Табаков быстро спрятал деньги в карман. Но это все шутка. А вот дальше серьезно. Олег Табаков, оказывается, в молодости хотел походить на Михаила Чехова.
Я с юности
искал подтверждений идентичности своей с Михаилом Александровичем Чеховым. Всерьез учиться я стал после того, как Василий Иванович Топорков дал мне две сцены из «Ревизора» на втором семестре второго курса, то есть четвертый семестр. И у нас это удачно сложилось. На спектакль пришли две женщины, недавно вернувшиеся из ГУЛАГа. Негруль и Елена Петровна Пестель. И та, и другая были ученицами студии Михаила Александровича Чехова. И странной настойчивостью темяшивали в мою честолюбивую голову приметы сходства с, значит, племянником Антона Павловича. Вся история МХАТа II – это история риска, побед. Если уж возвращаться к временам последним, то, как ни странно, отголоски МХАТа II были и у Джо Папа, и Эктор Студио, я имею в виду и Аль Пачино, и Харви Кайтель, и Мерил Стрип, и Дастин Хоффман. Они странным образом, рассуждая об этом, ну, давали веру в то, что дело Михаила Александровича живет и по-прежнему занимает умы. Значит, может остаться только искренняя любовь, восторг и удивление перед тем, что это было, да? И вот, конечно, из тайн, которыми мы владеем, история этого театра, она, конечно, из самых загадочных и поэтических.
Тему продолжает ректор Института имени Щукина Борис Любимов.
Это одна из самых трагических, конечно, страниц в эпохе до и после Великого Перелома. Даже дело не в том, что это 20 лет, а за каких лет 20? С 14 по 36 в нашей стране.
Значит, МХАТ II. Опыт восстановления биографии. Том в 1000 страниц, посвященный судьбе театра и всех тех, кто ему служил. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Как противодействовать стремительному распространению ВИЧ-инфекции в России? Почему общество так боится людей с ВИЧ? В программе «Третий сектор» я, Кристина Горелик, буду обсуждать наболевшие вопросы жителями Санкт-Петербурга, Калининграда, Самары и Татарстана, имеющими ВИЧ-положительный диагноз. В эту субботу, 27 ноября, 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Этот час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама не заслуживает переизбрания на второй срок. Так считает 49% американских избирателей за два года до президентских выборов. Согласно опросу, проведенному респектабельным социологическим центром университета Квиннипек, лишь 43% опрошенных хотели бы видеть Барака Обаму президентом в 2012 году. Вместе с тем у американцев пока, судя по всему, нет предпочтений относительно того, кого бы они хотели видеть в Белом доме. Из трех самых заметных фигур в республиканской партии, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни и бывший губернатор Арканзаса Майк Хаккаби, могут пока рассчитывать только на ничью в теоретическом противостоянии с президентом. Бывший губернатор Аляски Сара Пейлин набирает только 40% голосов против 48% за Барака Обаму. Высокая около 10% безработица и анемичный экономический рост стоили Бараку Обаме значительных прослоек электората. Инспекторы, пытающиеся уяснить причину отказа одного из двигателей Боинга авиакомпании «Дельта» во время взлета из Нью-Йоркского аэропорта имени Кеннеди на пути в Москву, отказались от версии попадания птицы в турбину. Согласно заявлению представителя Управления по безопасности полетов, специалисты во время осмотра двигателя не обнаружили в нем ни перьев, ни других инородных предметов. Эта версия считалась наиболее вероятной, потому что пилоты других самолетов сообщили о том, что они видели вспышку, а затем облачко темного дыма, вырвавшееся из сопла двигателя во время набора самолетом в высоту. В воскресенье один из двух двигателей Боинга 767-го отказал в первые минуты полета. Самолет вернулся в аэропорт, причина инцидента остается пока неизвестной. Этот случай в Нью-Йорке был одним из трех инцидентов в последние дни, когда авиалайнеры «Дельта» были вынуждены совершить экстренную посадку из-за неполадок с двигателями. Представители компании утверждают, что это редкий случай. Уровень безопасности полетов соответствует высочайшим требованиям. Драма в реальной жизни вызывает в этом году повышенный интерес к ежегодному фестивалю российских фильмов в Нью-Йорке. По некоторым сведениям, российские власти пытались запретить к показу ленту, рисующую российскую действительность в сомнительном свете, рассказывает Владимир Морозов.
В первоначальной программе фестиваля в Нью-Йорке значилась и лента «Россия-88». В свое время она наделала у себя на родине немало шума. Недавно «Россия-88» из программы фестиваля исчезла. Что случилось? Об этом мне рассказал известный кинокритик Олег Сулькин.
Фильм был отобран нами для показа, и полтора месяца назад список фильмов, отобранных для показа, был отправлен в Министерство культуры компании «Клота». Наш российский партнер – компания «Клота». И до сих пор ответа нет. Но был звонок. Я вам сейчас пересказываю то, что мне рассказал наш российский партнер, президент компании «Клота» Владимир Синельников. Он известный документалист, помимо прочего. Вот, он рассказал, что ему позвонили из Белого дома, но не из нашего, а из российского. И сказали, что если фильм будет включен в программу, то Министерство культуры забирает свой грант и отказывается от поддержки недели кино.
На всякий случай организаторы фестиваля исключили из его программы фильм «Россия-88». Тем не менее, нью-йоркские любители российского кино могут его увидеть.
У нас в официальной программе его нет, но мы собираемся его показывать в любом случае. Просто этот показ уже будет вне рамок недели.
И где же вы его возьмете?
А мы взяли... Дело в том, что фильм этот куплен для мирового проката испанской фирмой. Права, мировые права принадлежат испанской фирме Latido Films из Мадрида. И мы с ними договорились, Latido Films, что да, они нам разрешили два показа этого фильма в Нью-Йорке. И мы покажем это от имени Latido Films. Уж тут нам Министерство культуры не указ.
В телефонном разговоре президент российской компании «Клота» Владимир Синельников пожаловался мне, что испанцы взяли за это деньги, хотя делать этого не принято, когда речь идет о некоммерческих мероприятиях. По поводу его отношений с Белым домом и Министерством культуры Владимир Синельников говорить не стал, но обещал более подробный разговор 3 декабря во время пресс-конференции на открытии фестиваля в Нью-Йорке.
Рассказывал Владимир Морозов. Этот сюжет из жизни может оказаться счастливым подарком для кинопоказа, который до сих пор привлекал в основном русскоязычную аудиторию. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Этот информационный час программы «Время свободы» завершила рубрика «Сегодня в Америке». А в течение следующего часа мы поговорим о деле бывшего прокурора города Ухта, выступившего на процессе о пожаре в торговом центре и обвиненного в даче ложных показаний. О предложении Комитета Европарламента о санкциях против российских чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского, об артиллерийской перестрелке на границе между Северной и Южной Кореями и о седьмых старовойтовских чтениях. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Причастные к гибели Сергея Магнитского не хотят пускать в Европу.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Олег Кусов о том, кто покровительствует краснодарскому губернатору.
В блогах Свободы.
Вероника Баде. Нужна ли России политическая оппозиция?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».